дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». Вот и подошел к концу рождественский пост. Наступил сочельник. Еще немного, и мы с вами окунемся в атмосферу чудесного праздника Рождества Христова. Как здесь не вспомнить слова из книги Никифорова Волгина «Серебряная метель»? Рождество стояло у окна и рисовало на стеклах морозные цветы. Ждала, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Игу. Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал, необыкновенный снег, как бы святой. Ветер, шумящий в березах, тоже необыкновенный. Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те. По сугробной дороге мальчишка в валенках вез на санках елку и как чудной чему-то улыбался. Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило веселым ветром самое распрекрасное душистое на свете слово — Рождество. Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками. Так удивительно, что Никифорову Волгину удалось подобрать такие слова, которые, с одной стороны, кажутся простыми, а с другой – очень проникновенными. Пройдет еще несколько часов, и мы будем с вами проживать празднество рождения Господа нашего Иисуса Христа. А потом начнутся особые дни – святки, как в народе их поэтично называют «от звезды до воды». И в связи с этим сегодня в передаче захотелось поговорить с вами о традициях святочных дней. Мы посмотрим, как они проходили в прошлом, в царской семье, и подумаем над тем, как их можем проводить мы. Все из вас прекрасно знают, что святки – это череда праздников, которая начинается с Рождества Христова. Потом мы отмечаем праздник обрезания Господня, и в этот же день празднуется память святителя Василия Великого, и завершаются святки праздником крещения Господня или Богоявления. В старину готовились к праздникам заранее. Самый главный день подготовки приходился на сочельник, 24 декабря. Мы с вами знаем, что до революции Рождество праздновалось 25 декабря. Даже в нерелигиозных семьях, где пост соблюдался не строго, в сочельник обычно постились. В купеческих и мещанских домах пост соблюдался строже, чем в дворянских, в том числе и обычай не есть до первой звезды. И хочется обратиться к строкам книги «Рождество» еще одного нашего русского писателя Ивана Шмелева. «В сочельник под Рождество бывало до звезды не ели, кутью варили из пшеницы с медом, взвар из чернослива груши шепталы, ставили под образа на сено. Почему? А будто дар Христу. Ну, будто он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла, на стеклах лед с мороза. Вот, брат, красота-то, елочки на них, разводы, все кружевное. Ноготком протрешь, звезды не видно? Видно. Первая звезда, а вон другая. Стекла засинились, стреляют от мороза печка, скачут тени, а звезд все больше. В воздухе-то мерзлость, через нее-то звезды больше, разными огнями блещут. Голубой хрусталь, и синий, и зеленый, и в стрелках, и звон услышишь, и будто это звезды, звон-то. В сам день Рождества было обязательно попасть в церковь, и тут в городах возникала проблема переполненности церквей. И в домовых храмах различных учреждений водили специальный билет на праздничное богослужение. У некоторых появлялась еще одна предпраздничная забота. Билеты на заутреннюю в церковь нужно было достать. Каждый уважающий себя житель считал посещение церкви в этот день своим не только личным, но и общественным долгом. Слава Богу, у нас на данный момент в церковь можно просто прийти и вместе со всеми порадоваться Рождеству Христову. Никакие билеты нам покупать не надо на то, чтобы попасть на службу. После богослужения простой люд традиционно отправлялся колядовать, то есть ходить по соседским домам с песнями, прославляющими Рождество Спасителя. Само название колядки имеет гораздо более древнее происхождение, оно восходит к временам языческим, когда славяне пели песни в честь языческого бога Коляды. А теперь колядками славили Христа. Удивительно то, что коренные москвичи не употребляли слово «колядовать», а говорили «славить Христа». И было даже такое наименование «Христа славы». И здесь тоже хочется привести несколько строк из стихотворения Аполлона Коринфского «Христа славы». «Кое-где огни по окнам, словно звездочки горят, на огонь бежит сугробом со звездой толпа ребят. Под оконцами стучатся, Рождество Твое поют, Христа славы раздается там и тут. И в нестройном детском хоре так таинственно чиста, так отрадна весть святая о рождении Христа». Каждая семья ожидала Христославов, приготавливая для них угощение. Обычно это были козули – пряники в форме коровы или козы, которые символизировали животных, находившихся в хлеву во время рождения Иисуса Христа. И сейчас, благодаря интернету, мы тоже можем найти и рецепт таких пряников, испечь, и в своей семье всех порадовать, и порадовать родных, близких и просто наших знакомых. Что касается колядования, то такая традиция сейчас тоже встречается. С одной стороны, это прекрасная традиция. Люди ходят по домам, поздравляют друг друга, поют, веселятся. Но колядки разные есть. И здесь очень важно обращать внимание на то, что мы поем, какой текст звучит. Есть колядки очень хорошие и содержащие абсолютно христианские тексты. Либо это сами церковные песнопения, либо тексты, написанные по их мотивам. Но есть колядки с явно нехристианским содержанием, и поэтому важно, подбирая репертуар, внимательно к этому вопросу относиться. И еще об одном хочется сказать, что когда-то в древности, во время колядования, люди переодевались, выворачивали шубы, одевали на голову рога или там еще какие-то такие атрибуты. Конечно, это несовместимо. И традицию колядования мы можем сейчас совместить с тем, чтобы не просто выучить колядки, но еще вместе с детьми смастерить Вифлеемскую звезду и со звездой пойти кому-то в гости. Еще одна традиция, которая тоже связана с Рождеством, со святками, это установка рождественской елки. Конечно, долгое время, долгий период было такое, что елку мы ставили на Новый год, и как-то она прижилась. Но сейчас мы можем встретиться с тем, что проводятся рождественские елки на приходах, в епархии. И есть семьи, которые елочку украшают и ставят именно на сам праздник Рождества Христова. Удивительно, что появление рождественской елки в России связано с царской семьей и имеет даже конкретную дату, когда это появилось. А связано это с семьей великого князя Николая Павловича. Его жена, в будущем императрица Александра Федоровна, вела этот обычай при императорском дворе постепенно. Поскольку она, будучи немецкой принцессой, впитала традицию рождественских елок с детства, поскольку в Германии получила широкое распространение рождественских елок на рубеже 18-19 веков, при этом следует подчеркнуть, что елки и подарки были непременным атрибутом именно рождественских праздников, а не календарного начала Нового года. Впервые рождественская елка при императорском дворе, а значит, у нас в России, появилась 25 декабря 1817 года. Великая княгиня Александра Федоровна устроила рождественскую елку с подарками, находясь с мужем в Московском Кремле. И при Николае I рождественская елка в Зимнем дворце становится прочной традицией. Постепенно этот обычай стал распространяться среди аристократии Петербурга, а затем и среди горожан. Как правило, накануне Рождества, в сочельник, после всенощной, у императрицы Александры Федоровны устраивалась елка для ее детей, и вся свита приглашалась на этот семейный праздник. К этому времени старались подобрать красивую, хорошую елку, чтобы она была пышная, нарядная. И самое интересное, что уже в конце XIX века в крупных российских городах появляются многочисленные елочные базары. Один из основных в Москве располагался на Театральной площади, прямо перед Большим театром. Выбор елки был особой традицией, с прогулкой по базару и почти обязательно покупкой сбитня и калача. И опять же хочется привести отрывки из произведения Ивана Шмелева «Рождество». Перед Рождеством дня за три на рынках, на площадях лес елок. А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь, не так, как здесь тычинки. У нашей елки, как отогреется, расправит лапу чаще. На Театральной площади бывало лес, стоят в снегу, а снег повалит, потерял дорогу. Мужики в тулупах, как в лесу, народ гуляет, выбирает. Собаки в елках, будто волки право. Костры горят погреться, дым столбами. Морозная Россия, а тепло. Приготовление елки было делом особенным. Украшалась она по традиции после всеночной, хотя были и случаи, когда и до всеночного бдения украшалась эта самая елка. Один из современников того времени вспоминает о елке в царском дворце. После всеночной перед закрытыми дверями боролись и толкались все дети между собой, и царские включительно. Кто первый попадет в заветный зал? Императрица уходила вперед, чтобы осмотреть еще раз все столы, а у нас так и бились сердца радостью и любопытством ожидания. Вдруг слышался звонок, двери растворялись, и мы вбегали с шумом и гамом в освещенный 1000 свечами зал. Императрица сама каждого подводила к назначенному столу и давала подарки. Можно себе представить, сколько радости, удовольствия, благодарности изливалось в эту минуту. Поскольку елки часто были украшены зажженными свечами, это создавало определенную опасность. Но несмотря на это, пожароопасные рождественские елки, так радовавшие детей, продолжали проводиться. А рождественские подарки вспоминали спустя долгое время после самого Рождества. Так, в июле 1838 года Николай I в письме к своему сыну Николаю упомянул: «Надеюсь, мои безделки на Рождество тебя позабавили. Кажется, статуйка молящегося ребенка мила. Это ангел, который за тебя молится, как за своего товарища». Кроме того, царская семья не забывала дарить подарками и свиту. После раздачи взаимных семейных подарков все переходили в другой зал Зимнего дворца, где был приготовлен большой длинный стол, украшенный фарфоровыми вещами, изготовленными на императорской Александровской мануфактуре. Здесь разыгрывалась лотерея. Николай I выкрикивал карту, выигравший подходил к императрице и получал выигрыш, подарок из ее рук. Как я уже сказала, традиция проведения рождественских елок с подарками лотереи в царской семье сохранялась вплоть до 1917 года. Следует отметить, что к проведению рождественских елок и лотерей готовились не только взрослые, но и дети. Они сами приобретали рождественские подарки для родителей на свои карманные деньги. Примечательно, что рождественское настроение владевало не только детьми, но и взрослыми. Все с удовольствием готовились к празднику, обдумывали, какие подарки нужно выбрать для родных и близких. И здесь хотелось бы сказать о том, что мемуаристы зафиксировали, что Николай I лично посещал магазины, выбирая рождественские подарки каждому из своих близких. Подарки подбирались очень тщательно, с учетом склонностей, желаний и увлечений каждого из членов семьи. Кто-то мог найти под елкой набор садовых инструментов или набор инструментов, с помощью которых можно было что-то смастерить. А одной из княжон в свое время подарили рояль. Надо сказать о том, что царская семья не могла остаться в своем узком кругу даже в рождественскую ночь. На елку приглашались и те, кто фактически установились со временем почти членами императорской семьи. Няни, воспитатели, то есть те, кто помогали растить царских детей. Надо отметить, что детские подарки выглядели довольно скромно. Как правило, это были различные игрушки и сладости с обязательными конфектами. И здесь хочется сказать о том, что большинство таких сладких подарков готовили кондитеры. И традиционно елочные подарки включали в себя французские сюрпризы, конфекты, мандарины, яблоки, и для великих князей приобретался чернослив. Князьям, которые обучались за границей, им тоже отправлялись подарки, сюрпризы и конфеты. От такого стандартного подарочного рождественского набора отличался только подарок, например, Александру II. Ему в комплект включали ящичек абрикосов. История сохранила такие данные, что в 1880 году придворные кондитеры укомплектовали 75 базовых стандартных рождественских подарков, в каждый из которых входили французские сюрпризы, фунт конфет или 450 грамм, два яблока, две мандаринки. И, конечно, как я уже сказала, князьям был добавлен чернослив. И все подарки обошлись в сумму 972 рубля. По нынешним меркам подарок достаточно скромный, но, конечно, вот такой базовый комплект дополнялся личными подарками членов семьи. Кроме того, царская семья занималась не только подготовкой к своей елке, но и готовили елки для детей людей, как они выражались. Например, мы можем прочитать, что 24 декабря 1874 года великий князь Сергей Александрович, будущий супруг Елизаветы Федоровны Романовой, преподобной мученицы, целый день занимался подготовкой елки для детей и людей. В этот же день в Белом зале состоялась и семейная елка с традиционными подарками, а на следующий день семья отправилась в Анечков дворец, где были обед и елка у Саши для детей. В связи с тем, что на рубеже 70-80-х годов XIX века прошла волна террористических актов, это совершенно исключило возможность личного посещения магазинов членами императорской семьи. То, что могли себе позволить члены семьи Николая I и Александра II, для семьи Александра III уже было невозможным. Поэтому подарки присылались по магазинам во дворец, из них отбирались уже, собственно, подарки на сам праздник. Но проблема заключалась в том, что эти образцы из года в год повторялись, и поэтому дети старались смастерить что-нибудь сами. Так однажды маленькая великая княжна Ольга Александровна подарила отцу мягкие красные туфли, которые она вышила белыми крестиками, и ей было очень приятно видеть их на нем. И мы тоже можем воспользоваться этим примером и по возможности приготовить подарки нашим близким своими руками. Это всегда ценится и всегда с трепетом воспринимается. Хотя из года в год процедура Рождества повторялась, но от этого она не становилась менее радостной не только для детей, но и для взрослых. Например, сестра Николая II вспоминала, как отец, император Александр III, звонил в колокольчик, и все, забыв про этикет и всякую чинность, бросались к дверям банкетного зала. Двери распахивались, и мы оказывались в волшебном царстве. Весь зал был установлен рождественскими елками, сверкающими разноцветными свечами и увешанными позолоченными посеребренными фруктами елочными украшениями. 6 елок предназначалось для семьи и гораздо больше для родственников и придворного штата. Возле каждой елки ставили маленький столик, покрытый белой скатертью и заваленный подарками. Дочь Александра III Ксения вспоминала, что на елку 1884 года она получила много вещей, а на елке хлопали хлопушки. Младший брат Николая II Михаил писал в дневнике, что накануне Рождества он валялся в кровати и думал о елке. По завершении праздника елки, которые простояли во дворце 3 дня, их убирали, снимали украшения с елок. И по воспоминаниям великой княгини Ольги Александровны, все изящные, похожие на тюльпаны, подсвечники и великолепные украшения раздавали слугам. До чего же они были счастливы, до чего же были счастливы и мы, доставив им такую радость. При Александре III было положено начало традиции посещения других многочисленных елок членами императорской фамилии. Так ежегодно 25 декабря после фамильного завтрака ехали с детьми и великими князьями в манеж кирасирского полка на елку нижних чинов собственного его величества конвоя, сводно-гвардейского батальона и дворцовой полиции. На следующий день елка повторялась для чинов, бывших накануне в карауле. Императрица Мария Федоровна лично раздавала солдатам и казакам подарки. Для офицеров праздник устраивался 26 декабря в арсенальном зале Гатчинского двора. Напротив бильярда стояла елка, стол подарками, а после раздачи даров всех угощали чаем. С началом нового царствования все традиции, впитанные Николаем II с детства, продолжались вплоть до 1917 года. С декабря 1900 года рождественские праздники проводились в Александровском дворце царского села. В украшении елок принимала участие сама императрица Александра Федоровна. Кроме того, она выбирала подарки для всего окружения императорской семьи, от офицеров охраны и до лакеев с истопниками, а подарков нужно было приготовить около 1000. Многочисленные елки для охраны, елки с родственниками, домашние елки, в которых стали принимать участие дети. Для детей устраивались отдельные елки. У родителей тоже была собственная елка. В 1906 году Николай II записал в дневнике: «В новой комнате Алекс была наша собственная елка с массой прекрасных взаимных подарков». Одна из мемуаристок упоминает, что Александра Федоровна имела маленькую рождественскую слабость. Она непременно хотела, чтобы свечи на елке задувала она сама. Она гордилась тем, что особенно сильный струй воздуха, ей удавалось погасить самую верхнюю свечу. Когда дочери подросли, их стали привлекать к посещениям елок, организованных для охраны. Вот так встречали Рождество в царской семье. В многодетных дворянских семьях помимо рождественской елки была еще традиционная игра в передачу. Она заключалась в том, что подарки завертывались в несколько слоев бумаги. Разворачивать их надо было постепенно, передавая подарок тому, чье имя значилось на очередной обертке. После всеночной на елке ненадолго зажигали свечи для детей, а вокруг дерева водили хороводы. Детские праздники устраивали и на второй, и на третий день Рождества. Что касается украшения рождественской елки, то вначале это были фрукты, свечи, конфеты. Со временем украшения стали более изысканными, появились определенные правила украшения рождественской ели. Ее верхушку венчала Вифлеемская звезда. Всевозможные фигурки, пряники и печенье постепенно сменялись вафлями, а потом все упростилось. На еловых ветках стали развешивать разноцветные игрушки, фонарики, корзинки. А еще позже пришла мода на игрушки из папье-маше, фарфора, тисненного картона, стекляруса, приклеенного бисера и различные стеклянные игрушки. Еще один способ появился поздравить близких с праздником – это отправить почтовую открытку. Зародилась эта традиция у нас в конце XIX века. И сразу же возникла традиция дарения открыток. Первая такая открытка появилась в России к Пасхе 1897 года. И уже через пару лет отечественный рынок был заполнен сотнями разнообразных пасхальных и рождественских сюжетов. С выпуском русскоязычных поздравительных открыток отечественный ассортимент становится самым разнообразным в Европе. И опять же, это тоже одна из возможностей, что мы можем сделать в святки. Приготовить открытку и поздравить наших близких, знакомых с праздником Рождества Христова. Еще несколько слов хотела сказать о том, что святки – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня. Это время такой духовной радости. И все эти дни, они наполнены этим вот удивительным переживанием праздника Рождества Христова. И замечательно, когда получается посвятить это время не просто такому бесцельному сидению у телевизора и перелистыванию каналов. Эти дни хорошо посвятить близким, семье, детям, родителям и тем одиноким людям, у которых нет близких, и тем людям, которым сейчас может быть трудно и непросто. Надо отметить, что в дореволюционное время рождественские праздники не носили характера всенародного праздника, они являлись тихим семейным делом. Если можно так выразиться, Рождество в какой-то степени – это детский праздник, потому что родился маленький младенец. Мы об этом помним, вспоминаем. И очень важно радость вот этих дней передать детям. Как тонко заметил Фёдор Михайлович Достоевский, даже если жизнь развернет человека в другую сторону, то в минуту трудную может, как озарение, всколыхнуться детское впечатление и оказаться спасителем и поможет принять правильное решение. И опять же хотелось бы обратиться к отрывку из произведения Достоевского «Братья Карамазовы». «Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесено еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть». Если много набрать таких воспоминаний с собой в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. Поэтому яркие детские впечатления должны быть соединены с праздниками, несущими духовную нагрузку. Как мы уже сказали, радость праздника мы можем передать нашим детям, когда мы вместе делаем открытки, чтобы поздравить кого-то, когда мы украшаем рождественскую елочку, когда мы выпекаем пряники, или когда мы пошли кому-то в гости, или собрали рождественскую посылку, или в детский дом, или в дом престарелых, или воинам. Кроме того, вполне уместно сходить в театр на хороший спектакль, посмотреть фильмы с рождественскими историями, послушать музыкальные произведения на тему Рождества Христова Чайковского, Шумана, Ребикова. Как еще можно провести святочный день сегодня? А очень хорошо, если у нас получится сделать что-то во имя Христа. И здесь, может быть, важно позаботиться о том, чтобы развлечения ушли на второй план, а добрые дела – на первый. Если кто-то давно не общался со своими близкими и родственниками, устроить такую встречу. Если в сердце затаилась обида, простить всех, кто обидел. В Евангелии Господь говорит нам: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И поэтому мы призваны к тому, чтобы помогать нашим ближним. Не зря Господь сказал, что «вы свет мира». То есть и наша задача нести этот свет. К сожалению, в нашем мире есть люди, лишенные крова, больные, обездоленные. Поэтому в святки можно не только навестить родственников и друзей, но и тех, кому очень важно внимание и забота. Очень хорошо поделиться радостью Рождества Христова с людьми, сделав им что-то доброе. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, устраивают рождественские концерты. Конечно, хорошо, если заранее уже определились, куда пойти. Может быть, даже какие-то подарки приготовили. Но если такой подготовки не было, то можно поинтересоваться, есть ли такие выходы на приходе, куда вы ходите. Или можно обратиться в службу добровольцев Православной службы милосердия, заполнить анкету на сайте. Поскольку мы поздравляем наших подопечных не только с Рождеством Христовым, но и с Пасхой. Поэтому можно присоединиться и прочувствовать радость Рождества не только самому лично или в кругу своей семьи, подарить ее тем людям, которые в этом очень сильно нуждаются. Потому что свет Рождества Христова должен сиять в этом мире для всех. Наша передача подходит к концу. Сегодня в передаче мы поговорили о традициях святочных дней, вспомнили о том, как они проходили в прошлом, в царской семье, и поговорили о том, а что можем делать мы в эти святые дни. Еще раз от всей души хочется всех вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать мира, согласия, взаимопонимания, здравия, милости и помощи Божией в эти святые дни. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!